Вера главная. Развод без правил. Глава первая. Виктор Аксенов вошел в кабинет не как человек, пришедший навстречу, а как стихийное бедствие, которое невозможно остановить. Он даже не удостоил меня взглядом. Ни кивка, ни дежурного «добрый день», ни секунды внимания к человеку, который представлял законные интересы противоположной стороны. Его глаза, холодные цвета старого льда, сразу вцепились в Арину, игнорируя мое существование с таким абсолютным пренебрежением, что у меня перехватило дыхание от злости. Хам. Я сидела, выпрямив спину так сильно, что позвоночник отзывался тупой болью и сжимала под столом ручку, рискуя сломать ее пополам. Аксенов видел перед собой испуганную мать своего внука, которую пришел покупать, и не собирался тратить время на обслугу вроде меня. Каждое его слово, обращенное к Арине, падало тяжелым камнем, разрушая ту защиту, которую мы выстраивали неделями. Он не угрожал, нет. Он давил авторитетом, бетонной уверенностью в том, что мир вращается вокруг его желаний. «Виктор Андреевич, я вынуждена вмешаться», произнесла твердо, хотя внутри все дрожало от негодования. «Моя клиентка не обязана принимать решение здесь и сейчас. Предложенные вами условия требуют юридической оценки». Аксенов медленно повернул голову. Впервые за 20 минут он посмотрел на меня. Так смотрят на зажужжавшую над ухом муху, с брезгливой скукой и желанием прихлопнуть. «Юридической оценки», — переспросил он, и в его низком баритоне скользнула насмешка. «Девушка, я предлагаю вашей клиентке будущее, а вы бумажную волокиту и суды. Не мешайте взрослым людям разговаривать». Меня обдало жаром. «Девушка». Он назвал меня девушкой, полностью обнулив мой статус адвоката, опыт, личность. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. Но не от смущения, а от ярости. Он упивался властью. Этим патриархальным правом затыкать рты тем, кто ниже его по статусу. Арина рядом со мной сжалась. И я поняла, что проигрываю. Не юридически, а психологически. Я откинулась на спинку кресла, прикусив язык. «Хорошо. Пусть договариваются». Если Арина хочет продать свою свободу за гарантии безопасности, это ее выбор. Но я не позволю ему думать, что он победил меня. «Как пожелаете», — процедила ледяным тоном, демонстративно закрывая папку. «Но подписывать документы без проверки я не позволю». Он снова отвернулся, потеряв ко мне интерес. Следующие 10 минут превратились в пытку. Я наблюдала за тем, как он виртуозно манипулирует клиенткой, смешивая угрозы с обещаниями. Как покупает агентство, где Арина работала, закрывает долги, словно раздает мелочь нищим на паперти. Это выглядело отвратительно и восхитительно одновременно. Его грубый животный напор приносил результаты. Когда Арина наконец кивнула, соглашаясь на сделку, я почувствовала горечь поражения. Не моего, ее. Она меняла одну клетку на другую, более комфортабельную, с позолоченными прутьями. Но ключи от нее теперь хранились в кармане этого монстра. «Документы», — коротко бросил Аксенов, протягивая руку, даже не глядя в мою сторону. Я медленно, с садистским удовольствием, вытащила стопку бумаг. Наступил мой выход. Мое поле битвы. Буквы закона, в которых такие, как он, обычно путаются и вязнут. «Прошу ознакомиться, Виктор Андреевич». Я подвинула к нему договор, намеренно задевая его пальцы краем листа. Пункт 4, касающийся передачи долей, содержит нюансы по налогообложению. А также пункт 7. О гарантиях невмешательства в оперативную деятельность. Я настаиваю, чтобы вы прочитали это внимательно. Он даже не опустил глаза на текст. Просто выдернул дорогую перьевую ручку из внутреннего кармана пиджака. Золотое перо сверкнуло в свете ламп, как кинжал. «Мне не нужно читать, чтобы знать, что там написано». Бросил он нарочито небрежно, размашисто расписываясь на первой странице. «Мои юристы потом разберутся с вашими каракулями». Это было последней каплей. Он не просто пренебрегал мной, он плевал на мою работу. На те часы, что я потратила, выверяя каждую запятую, чтобы защитить интересы Арины. Этот жест, подпись не глядя, был верхом высокомерия. Меня накрыло белой пеленой гнева. Я резко подалась вперед, вторгаясь в его личное пространство. Так близко, что могла рассмотреть крошечный шрам над его бровью и ощутить тепло, исходящее от его мощного тела. «Привыкли, что мир стелится перед вами?» Прошипела так тихо, чтобы слышал только он, вкладывая в каждое слово весь яд, скопившийся за этот час. «Но имейте в виду, деньги не лечат от хамства. И однажды вы подавитесь куском, который попытаетесь проглотить, не глядя. Вы не царь. Вы просто кошелек с завышенным самомнением». Мир замер. Рука с ручкой застыла в миллиметре от бумаги. Виктор медленно, очень медленно поднял глаза. На этот раз в них не было скуки. Зрачки расширились, поглощая радужку, превращая глаза в два черных дула, нацеленных мне в переносицу. Впервые он увидел меня. По-настоящему. Не как функцию, не как мебель, а как врага. Или как добычу. «А у вас есть зубки, Ирина Львовна?» Произнес он, а от его вкрадчивого тона у меня по спине пробежали мурашки. Что это? Комплимент? Угроза? Или обещание? «Я адвокат, Виктор Андреевич. Зубы — мой рабочий инструмент». Парировала, не отводя взгляда, хотя инстинкт самосохранения вопил, что нужно бежать. Он усмехнулся. Криво, одним уголком рта, и эта усмешка сделала его лицо хищным, опасным и пугающе притягательным. Он закончил подписывать бумаги, с громким стуком положил ручку на стол и откинулся в кресле, бесстыдно рассматривая меня. Теперь он сканировал мое лицо, шею, линию плеч, словно оценивал товар на аукционе. Мне стало физически душно. Я почувствовала себя голой под этим рентгеновским взглядом, который сдирал с меня броню делового этикета слой за слоем. «Мы закончили», — отрезала я, выхватывая папку со стола, пока руки предательски не задрожали. «Арина, жду тебя в машине». Я не стала ждать ответа. Развернулась на каблуках, молясь, чтобы ноги не подкосились, и пошла к выходу. Спиной я чувствовала его взгляд. Он жёг ткань пиджака, прожигал кожу, оставляя невидимое клеймо. Мне хотелось бежать, но я заставила себя идти размеренно, чеканя шаг. Дверь закрылась за мной с мягким щелчком, отсекая напряжение комнаты. Но облегчение это не принесло. Коридор встретил меня тишиной и стерильным светом. Меня трясло. Адреналин бурлил в крови, смешиваясь со страхом и унижением. Какой же он наглый. Самодовольный, властный ублюдок, считающий, что может купить любого. И самое ужасное, он прав. Он только что купил Арину. Какое счастье, что мне больше не придется иметь с ним никаких дел. Лифт полз вниз целую вечность. Я смотрела на свое отражение в зеркальной панели. Бледное лицо, горящие глаза, плотно сжатые губы. «Успокойся, Яровая. Ты профессионал. Ты сделала свою работу, теперь уходи». Но внутри скреблось гадкое предчувствие, словно я только что дернула тигра за усы и наивно надеялась, что он не прыгнет. Парковка встретила сырым осенним холодом и запахом бензина. Перестук каблуков по бетону разносился гулким эхом. Подвальные этажи часто вызывали бесконтрольное ощущение опасности. Хотелось побыстрее сесть в машину, заблокировать двери, включить любимую музыку и уехать как можно дальше от этого проклятого здания и его хозяина. Вот она, моя серебристая Тойота. Островок безопасности. Я нажала кнопку на брелоке, фары приветливо мигнули. И в этот момент пространство вокруг изменилось. Тень отделилась от соседней колонны. Потом еще одна. Массивный черный джип, которого я не заметила раньше, бесшумно выкатился из слепой зоны, перекрывая выезд. «Какого черта?» — выдохнула я, замирая. Двое мужчин в черных костюмах возникли передо мной, словно материализовались из воздуха. Охрана Аксенова. Я узнала их. Те же каменные лица и пустые глаза, что у их хозяина. Они не выглядели агрессивными, но от них веяло неотвратимостью асфальтоукладчика.
«Ирина Львовна!»
— уточнил тот, кто был повыше с квадратной челюстью. За вежливым обращением звенела сталь.
«Что вам нужно? Отойдите от моей машины!» — пискнула срывающимся на всхлип голосом. «Я вызываю полицию!»
«Не стоит!»
Он сделал шаг вперед, сокращая дистанцию. Я инстинктивно попятилась и уперлась спиной в холодный металл своей двери. Ловушка.
«Виктор Андреевич приглашает вас на ужин».
«Что?»
Я рассмеялась бы, если бы не было так страшно.
«Вы в своем уме?»
«Я никуда не поеду. Передайте своему боссу, что рабочее время закончилось».
«Это не просьба».
Спокойно произнес охранник, и второй амбал открыл заднюю дверь черного Гелендвагена.
«Виктор Андреевич не любит, когда ему отказывают. Прошу вас, не усугубляйте».
Я дернулась в сторону, пытаясь обогнуть их и рвануть к лифтам, но сильная рука перехватила мой локоть. Не больно, но железно. Меня зафиксировали на месте, как куклу.
«Руки убрал!»
— зашипела я, пытаясь вырваться. Но проще, наверное, сдвинуть стену. Меня мягко, но настойчиво подталкивали к открытому зеву джипа.
«Это похищение! Вы пойдете под суд! Все вы!»
«Садитесь, Ирина Львовна!»
Голос охранника звучал скучающе, словно он каждый день запихивал упрямых адвокатов в машины.
«Не заставляйте нас применять силу. Вам не понравится, а нам потом отчитываться за синяки на вашем запястье».
Я увидела в глубине салона знакомый силуэт. Аксенов сидел там в полумраке, и я кожей чувствовала его усмешку. Он не уехал. Он ждал меня. Он решил поиграть. Меня буквально втолкнули внутрь. Дверь захлопнулась с глухим звуком, отрезая меня от внешнего мира, моей машины и свободы. Запах кожи и сандала накрыл меня с головой, вызывая приступ тошноты. Я оказалась в замкнутом пространстве с хищником, которого сама же и раздразнила.